теперь давайте поговорим о детском творчестве. Так, 8-й слайд, пожалуйста. Детское творчество принципиально отличается от взрослого творчества, поскольку способно отходить от системы имеющихся культурных координат. Ну, строго говоря, детское творчество, дети наши в своем творчестве, они не только и не столько отходят, сколько просто еще не понимают, поскольку, ну, чтобы понимать культурные координаты, ценности, нормы, правила, надо уже вырасти в этих культурных координатах. Детское творчество всегда опирается больше на индивидуальное значение, работу собственной фантазии, безграничного воображения. Если что-то и создает границы для детского творчества, то это именно внутренний мир. Дети точно совершенно творцы по своей природе. И вот отличие от взрослого творчества состоит в том, что если взрослое творчество – это практика свободного осмысления, преобразования, то детское творчество – это тоже практика. Но если для взрослого целью творчества является вот момент самовоплощения, самореализации, какой-то социальной самофиксации вот в продуктах самого творчества, то дети не ориентированы на продукт. Во всяком случае, когда мы говорим о дошкольном возрасте, то это совершенно точно. Чем старше дети становятся, тем в большей степени они будут ориентированы на конкретный продукт. Тут момент другой. Интерес к самому себе. Дело в том, что в моменты творчества ребенок открывает самого себя, свой собственный мир. И это самое притягательное, это самое интересное, что есть у человека. По сути, вот это вот удовольствие от познания самого себя мы получаем как раз в дошкольном возрасте. Оно остается с нами. Нас на самом деле прежде всего привлекают именно те способы организации жизнедеятельности, те виды нашей активности и деятельности, которые позволяют нам снова и снова что-то открывать в себе. Свои предпочтения, свои мысли, свои какие-то умения, какие-то способности. Если деятельность это позволяет, она всегда для нас привлекательна. И пока она нам это позволяет, дает эти возможности, она всегда привлекательна. Вот это как раз к вопросу о том, почему на одни кружки, на одни детские объединения в системе дополнительного образования дети ходят годами, а вот на другие так месяц-два походил и все. Вот как раз ответ именно в этом. Если ребенок прекращает ходить, ну, я сейчас не беру какие-то объективные обстоятельства, типа переезда и изменения места жительства, да, разумеется, нет. Если ребенок по собственному желанию перестает ходить, то вот очень часто причина именно в том, что ребенку там уже просто неинтересно. Он в этом формате деятельности себя уже открыл. Детское творчество очень эгоцентрично. Оно лишено сознательной оглядки на социальные предпочтения, установки, часто даже культурные нормы. Что же его увлекает? Невыполнение, конечно, культурных норм и, конечно, не какие-то социальные установки. Тайна. Ребенка влечет прежде всего тайна. Такой ресурс самооткрытия в этой тайне. Вы обратите внимание на игры детские. Я прежде всего имею в виду такие ролевые какие-то игры. Там это будут прятки, это будут что там, казаки-разбойники, жмурки. Даже не знаю, слушайте, вот играли ли вы в эти игры, представляете ли вы тот пример, который я сейчас привела, но надеюсь, что представляете. Ведь суть всех этих игр, ну и им подобным, состоит именно в том, что там абсолютно неизвестно, кто выиграет. Вот принципиальное отличие от задачника в школе. Там вроде тоже очень много неизвестного, то есть вот тебе дают арифметическую задачу, ты не знаешь, как ее решить, да? Либо, в общем-то, знаешь, но не уверен, сойдется ли у тебя там с ответом. Тоже своего рода тайна. Но это почему-то не очень увлекательно. А вот в игре ситуация другая. Но ведь там тоже есть правила, там тоже есть и нормы определенные, которые как раз вот это и есть правила, которые нарушать нельзя, иначе ты не сможешь играть. Тем не менее, там другая тайна. Она зависит от тебя, от самого. Сможешь ли, ты выполнишь. В игре тайна – это собственное испытание, причем свободно выбранное испытание. Ты можешь играть, а можешь не играть. Никто тебя не накажет и двойку не поставит, если ты сыграешь плохо. Ты свободно выбрал игру. Ты реализуешь в этой игре свои способности, свои представления, свои умения, и неизвестно, кто выиграет. Может быть, ты, а может быть и нет. И это, конечно, получается социальным соревнованием. Поэтому детское творчество – это творчество, которое очень тесно связано с игровым форматом. В игре содержится, в хорошо организованной игре содержатся возможности для раскрытия детского творчества. С другой стороны, само детское творчество, оно очень сензитивно, в смысле, оно очень чувствительно, очень восприимчиво на игровые формы активности. Именно поэтому я всегда говорю о том, что вот детский образовательно-оздоровительный отдых – это отдых, который, поскольку он содержит именно игровой сюжет и игровые форматы как основной вид активности детей, вот он очень сильно может влиять на развитие ребенка, на его представление о самом себе, о мире, о своем будущем и прошлом и настоящем. Вот, это надо отчетливо понимать. Поводом для детского творчества. Поводом для детского творчества является любопытство. 10-й слайд. Базовое пространство детского любопытства – это, конечно, жизнь или пространство повседневности, любопытство. Вот когда мы с вами научимся стимулировать детское любопытство, мы четко пройдем, ну, некий этап в профессиональном развитии. Потому что тот педагог, тот вожатый, который умеет организовывать вот эту эмоциональную тональность под названием любопытство, то есть стимулировать само это чувство, вот и эмоциональный канал, то, конечно, он, ну, это очень здорово. Причем, понимаете как, любопытство ведь оно не вызывается просто ну, вот какими-то тривиальными вещами. Я говорю прежде всего о педагогических методах, о педагогических приемах. Ну, в частности, если вы просто скажете о том, что сегодня у нас, скажем, нам предстоит удивительное приключение, да, это может быть. Но если вы скажете это детям, скажем, в возрасте 8-9 лет, это нормально. Но если вы это скажете детям в возрасте 14-15, это уже парадокс. Так вот, профессионал, он умеет и сказать, и в соответствии с возрастом, и при этом очень важно, вот еще третья составляющая, чтобы вам самим это было любопытно. Потому что когда самому вожатому неинтересно, и в частности нелюбопытно, когда вот он не испытывает этой эмоции соответствующей, то, понимаете, не происходит заражение, совершенно другая тональность. Вот обратите на это внимание. Один говорит: ребята, с восторгом, эмоционально, ясно, четко. Ребята, слушайте, сегодня у нас, кажется, будет замечательный день. У нас образовательное приключение. Я никогда еще не присутствовал. Мне очень интересно, кто со мной. Это вот один вариант. И второй. Так, ребята, у нас сегодня напряженный день. У нас сегодня образовательное приключение. Так, быстренько все собрались и пошли на образовательное приключение. Мы слышим, да, какая разная тональность. Вот учитесь этому мастерству быть в состоянии любопытства и заражать детей этим самым состоянием. Это важная составляющая. 11. Ну, по поводу детского творчества еще можно было бы сказать, что вот это безрассудное, активное, основанное на любопытстве детское творчество, оно все равно состоит с нами, оно остается с нами, точнее, как, ну, некий механизм. Другое дело, что конечно, в отличие от взрослого творчества, которое очень разумно, которое организовано, которое целенаправленно, детское творчество, оно ведь очень непосредственное, оно очень спонтанное. И чем старше мы становимся, чем взрослее, тем порой меньше ресурсов и времени, прежде всего, как ресурса мы на это находим. Вот. Но вот вы как раз на той возрастной ступени, когда вы еще ничего не потеряли, и я надеюсь, что никогда не потеряете. Вот такое детское, здоровое, наивное любопытство, оно у вас есть, вам нужно его разбудить, если вдруг оно не очень ярко проявляется. Значит, какие модели ТИС-подхода у нас существуют на сегодняшний день? Вот основные модели ТИС-подхода, их три. Вот следующий слайд, пожалуйста. У вас будет, видимо, 11. Значит, это обучающая, преобразующая и созидательная. Можно чуть дольше посмотреть на вот этот слайд. Так, несколько слов буквально об обучающей модели. Обучающая модель, ну вот идет как раз следующая, это модель, которая основывается на изучении универсальных культурных языков. По сути дела, это модель, которая строится на создании учебных ситуаций. Она может быть у нас с вами не только вот в рамках образовательного процесса на школе, она может быть на смене где угодно, учебная ситуация. Значит, вот на слайде есть определение учебной ситуации, как это в федеральных государственных стандартах. Вот, но, знаете, как я уточню, пожалуй. Учебная ситуация, конечно, это ситуация, в которой ребенок чему-то учится. Я хочу, чтобы очень четко отделяли. Есть ситуация дидактическая и есть учебная. Ну, дидактическая – это обучающая ситуация. Учебная – это четко мы видим, что происходит учебный процесс. В чем это проявляется? Ребенок рефлексирует, высказывает суждения, размышляет, какие-то гипотезы у него появляются. В этих процессах он мыслит. Дальше. Может быть, прикладной вариант – решение учебной ситуации. Но он никогда без мысли тоже не происходит. То есть он, может быть, что-то строит, что-то моделирует, что-то проектирует, что-то создает своими руками, там, например, рисует, лепит, ну и так далее. Обучающая модель – это модель, которая при этом позволяет постигать во всех этих процессах, позволяет постигать какие-то новые культурные области, ну, для него новые. Это могут быть, конечно, и медицина, и хореография, это могут быть и академические науки, такие как, которые преподаются в качестве предмета в школе, там, физика, математика, география, это может быть спорт, это может быть экология, там, что угодно совершенно. Важно, что это процессы, в которых ребенок учится. Обучающая модель ТИС-подхода говорит о том, что ребенок учится в творчестве, ребенок учится с инициативой, и ребенок учится самостоятельно. Понятие самостоятельности не должно, знаете, вызывать у вас вопрос, а что же он учится совершенно самостоятельно, ну вот оставим его и будет тогда самостоятельно учиться. Нет, самостоятельность не означает одиночество. Ребенок может учиться самостоятельно, но при этом всегда важна возможность наличия тьютора, помощника, консультанта, как угодно. Но он должен знать, кому ему и где, и когда, и как обратиться за помощью, если ему что-то неясно или непонятно. Вот. Для этого есть очень разные форматы образовательного процесса. Это в основном интерактивные технологии, диалоговые технологии. То есть это могут быть дискуссионные какие-то группы, это может быть интеллектуальный брейн-ринг, это могут быть какие-то кейсовые технологии, то есть это технологии решения таких познавательных задач, основанных на вот реальной какой-то жизненной практике, ну и так далее. Вот это обучающая модель. В обучающей модели есть также понятие изобретательское творчество. Почему? Потому что изобретение – это не что иное, как процесс учения, имеющий своим результатом некий новый продукт. Следующая модель – социальная модель. Это социальную модель представляют деятельности по освоению ритуалов, каких-то культурных моделей взрослой жизни. Данная модель проявляется еще в дошкольном периоде. И в этой модели школьники усваивают ритуалы, формируют новые представления, предусматривает данная модель действия по преобразованию каких-то социокультурных практик и по освоению социокультурных практик. Но очень хорошо иллюстрирую следующий слайд. Там, пожалуйста, переключите, там фотографии, соответственно, детей. вот с этими социокультурными практиками. Ну, вот я вот такие подобрала. Вот. То есть вы видите, что детишки осваивают социально ориентированные модели поведения. Очень хороша эта модель в целях профориентации, конечно, но здесь это очевидно. Вот. Из активных практик данной модели в России, вот, ну, в Москве это Мастерславли, Китбург в Питере, ну, сейчас и в Москве он открылся. Вот, пожалуйста, вот четкая такая социальная модель. Следующая. Индивидуальная модель, ну, собственно, индивидуальная модель – это, как говорится, творчество от души. И на следующем слайде это очень хорошо видно. Это тогда, когда дети делают нечто просто потому, что им хочется это делать. Это когда индивидуальное, собственное «я», картина мира, так как она сейчас всплывает в сознание, требует своего выражения. И выражают очень по-разному. Кто-то на песке, да, кто-то, да, если есть возможность, кто-то дома что-то разрисовывает. Ну, понимаете, человеческое сознание в детском возрасте, оно настолько безгранично, то есть в этом смысле и не ограничено какими-то жесткими рамками своего выражения. При этом оно очень сильное. То есть представления, которые появляются, они еще смутные, расплывчатые. Человеческому детенышу, чтобы оформить эти представления, необходимо их как-то выразить вовне. Это, знаете, очень близко к эффекту, когда мы, допустим, что-то пережили с вами, и чтобы понять, а что же мы все-таки пережили, нам нужно кому-то это рассказать. Вот примерно то же самое происходит здесь и с творчеством в индивидуальной модели. То есть это ситуации, когда образы, представления, когда какие-то случайные или, может быть, не очень случайные переживания в жизни ребенка настолько его заполняют, что ему вот нужно и важно это при возможности выразить. Ребенок не всегда сразу это выражение, способ выражения находит, но вот находит при необходимых каких-то для этого возможностях и условиях при оптимальных. Вот, поэтому здесь вот все может быть и может быть очень-очень ярко, очень-очень красиво, но может быть и не очень. Вот, способ самовыражения. В целом, знаете, спонтанное творчество не всегда поддерживается взрослым миром, но определенные формы, вот, тем не менее, отвоевывают себе право на самостоятельное существование, становятся такой разрешенной и распространенной практикой детской культуры. Например, вот рисунки на асфальте, это следующий слайд будет. Тут же вот еще один момент, обратите на это внимание, я отнесла это к третьей, к индивидуальной модели. У детей есть удивительная способность, желание, стремление учить других детей. В этом смысле педагог есть в каждом ребенке. Дети учат других детей. И это вот послушайте при возможности, так чтобы вас не очень прям замечали в этот момент, как они это делают. Ведь ребенок может обучать другого ребенка очень, с одной стороны, очень спокойно, очень, я бы сказала, трудолюбиво, мягко, с пониманием. И при этом он использует язык понимания другого ребенка. То есть ситуация, когда один ребенок объяснит другому лучше, чем это объяснит учитель, взрослый человек или, например, вожатый. Поэтому будьте вот с этим тоже на вот профессиональном таком уровне знакомы. Почитайте, изучайте этот вопрос, пожалуйста. И еще последнее, на чем я остановлюсь, это на том, что детский мир ведь очень сильно влияет на наш с вами, на взрослый мир. Вот дальше идут слайды, они говорят о том, как детская игрушка, как детские способы самовыражения повлияли на вот некие продукты взрослого мира. Здесь вот дальше можно просто листать вот, для интереса. И вы видите, что вот с одной стороны это детский рисунок, с другой стороны это кукла, которую там, ну не только кукла, какое-то животное, какие-то мягкие, короче говоря, игрушки, которые сделали взрослые на основе детских рисунков. Вот. Мне представляется это достаточно любопытным. Я когда обнаружила, вот в общем-то для себя поняла, что вот есть и такой ресурс может быть. Последнее, вот здесь уже мы завершаем. Каким образом хотелось бы ответить на вопрос, каким образом стимулируется творческая деятельность детей. Для того, чтобы это происходило, творческая деятельность детей должна иметь поводы. Первый основной повод, об этом я кратко сказала, это интерес педагога. Очень важно вот в каждой беседе с детьми находить, да вообще в каждом взаимодействии, находить то, что интересно вам. То, что интересно вам, вполне себе, возможно, будет интересно детям. Главное, чтобы это было действительно вам по-настоящему интересно. Дальше. Важно наличие собственной цели не только у учителя, но и у детей. Ну, в данном случае, это у меня так общая фраза на слайде, это предпоследний слайд уже, конечно, трансформируем наличие собственной цели не только у вожатого, но и у детей. Детям нужно помогать находить их собственную цель. Самый оптимальный вариант, говорю из практики, это когда вы приглашаете детей присоединиться к вашей цели. Помните вот тот самый сюжет, когда человек вожатый предлагает детям вместе принять участие в том или ином мероприятии. Можно подчеркнуть, а в чем цель? Если мы с вами победим в этом конкурсе, то... И дальше там, пожалуйста, какие-то положительные результаты после этого. То есть вот найдите этот смысл. Смысл для вас лично, для, в целом для всего коллектива, в целом для, скажем, каких-то, для продолжения каких-то мероприятий, какого-то участия в каком бы то ни было деле. Вот. Ищите, однозначно будет найден. Следующее. Активное любопытство об этом говорила. Далее, возможность открытого проявления индивидуальности. Слушайте, насчет открытого проявления индивидуальности. Здесь обычно задают вопрос о том, как проявлять себя вожатым. Вот индивидуальность вожатого не менее ценна, чем, знаете ли, чем все правила и нормы, которые существуют в образовательно-оздоровительном лагере. Дело в том, что индивидуальность каждого из нас, она совершенно уникальна. Детям неинтересны унифицированные личности, такие как все. Если у вас есть какие-то таланты, способности, они у вас точно совершенно есть, подумайте, как, в какой культуроемкой форме, как целесообразно, на каких мероприятиях, в каких сюжетах это можно было бы проявить и это задействовать. То есть, к примеру, если у вас очень красивый почерк, как проявить этот талант самым наивыгоднейшим образом? Если вы очень хорошо поете, то, соответственно, конечно, это тоже должно проявиться на смене. Дети должны видеть вашу уникальность, поскольку проявление вашей уникальности является примером, является образцом для того, чтобы они тоже пробовали проявлять свои индивидуальные качества. Дальше это, ну, новизна. Знаете, с одной стороны, на любой смене должны быть свои традиции, должны быть ритуалы, то есть должна быть какая-то такая культурная повседневность, конечно, повторяющаяся в ряде элементов. Это важно, потому что это служит сохранению, стабилизации, важно. С другой стороны, вот все традиционные формы необходимо реанимировать, восстанавливать. Дело в том, что они... порой теряют свою новизну, свою активность и актуальность. Поэтому на любой смене, вот в подготовке смены, мы очень часто переосмысляем содержание смены с точки зрения как раз того, что из вот привычных вроде бы норм стоит оставить, а что, в общем-то, стоит, нет, не убирать, но пересмотреть, обновить, я бы сказала, в содержаниях, технологиях и методиках. Это нормально. Если применяются совершенно новые какие-то формы, уже отойдем от традиций, то очень важно, чтобы детям это было понятно, ясно, доступно, ну и вожатым, разумеется, тоже. Если вожатому самому непонятно, что же у нас там такое задумывается и будет происходить, он никогда это не донесет до детей. Это ясно. Соответственно, вот эта неясность, она приводит к тому, что мы видим, ну, некие признаки отсутствия организованности, дисциплины и низкую эффективность вот, в проявлениях детей по участию в мероприятиях, либо общее качество участия детей в мероприятиях снижается. Это очень плохо, Это очень плохо, потому что, я еще раз подчеркиваю эту мысль, что дети на смене должны видеть абсолютную культуру в организации, в проведении, в последействии от мероприятий. Что такое абсолютная культура? Это означает, что все должно быть на тщательно продуманном культурном уровне. То есть если мы берем с вами совершенно, казалось бы, незначительную деталь. Я, к примеру, сейчас скажу. Мы берем с вами, да просто, скажем так, внешний вид самого вожатого, то вот здесь не надо недооценивать, потому что дети видят абсолютно все. Я не буду говорить о мелочах, но понятно, что все должно быть образцом для поведения, для одежды детей и так далее. Если мы с вами готовимся к какому-то конкурсу, то очень важно подобрать те материалы, из которых будет что-то готовиться, например, вы готовите какую-то выставку поделок там, вместе с детьми, да, ну, или связанное что-то с декоративно-прикладным творчеством, что они своими руками должны сделать, подберите, пожалуйста, максимально качественные материалы, из которых это будет делаться, и научите их делать очень аккуратно, очень тщательно, очень внимательно, тогда это будет нести некую культурную ценность. Если это будет сделано небрежно, неаккуратно, если это будет подарено, отдано тоже с низким уровнем культуры поведения и речи, такое мероприятие, такое действие не являются педагогическим, абсолютно точно нарушаем смысл педагогического, ну, через тире, да, вожатского труда. Поэтому, пожалуйста, об этом думайте. И еще один момент. Творческая деятельность детей регулируется личным самоуправлением. Очень важная мысль. Самоуправление – это процесс корректировки и регулирования собственных проявлений, состояний относительно принятых норм и правил. Значит, ну когда возможно такое самоуправление? Не как организация детей на смене, но самоуправление как самокоррекция своих состояний, как саморегулирование своего собственного поведения. Прежде всего, основное это условие, это возможно тогда, когда правила, нормы поведения на смене являются до всех доведенными, понятными, когда все эти правила являются правилами для, опять же, всего педагогического коллектива на смене. То есть правила и нормы создаются не для детей, они создаются для всех, кто находится на смене. И поэтому то, что вы требуете с детей, должно быть абсолютно воспроизведено вами. Вожатый на смене – это образец поведения, самореализации в разных формах, конечно. Это образец мысли и образец действий. Никогда не забывайте об этом. И дети, наблюдая за вами, видя вас в самых разных проявлениях, а уж поверьте, ваши проявления будут очень разными в зависимости от тех ситуаций, которые будут складываться, они, соответственно, и будут брать вашу модель поведения именно за образец. Они могут забыть какие-то нормы и правила, но они никогда не забудут то, как ведет себя их вожатый. Те вожатые, у которых их собственная жизнь на смене является образцом культурного поведения во всех смыслах, во всех отношениях, они, как правило, в своем отряде имеют более здоровую, спокойную, нравственную обстановку. И мы имеем более высокоэффективную работу вожатого с детьми по всем параметрам. В завершении своего выступления мне бы хотелось пожелать вам, ну, конечно, творчество, конечно, инициатива, конечно, самостоятельность. Я очень хочу, чтобы у вас в вашей вожатской практике все получалось. Оно у вас точно получится. Вожатыми не рождаются, вожатыми действительно становятся. Практика вожатского дела – это всегда практика, знаете, хорошая такая практика понимания других людей. Вот неважно, будете ли вы педагогом или пойдете, например, там, в чиновники, например, в управленцы, или откроете свой бизнес. Взаимодействие с детьми, опыт педагогической деятельности на смене станут частью вашего совершенно уникального опыта и помогут вам в понимании других людей, понимании себя, раскроют новые грани этого мира. И я желаю вам, чтобы этот процесс был как можно успешнее, и чтобы в вашей вожатской деятельности было много радости, много улыбок, много удачи и, конечно, хорошего вашего собственного и детского настроения. Удачи всем, всего доброго!